Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях сегодня у нас протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии.
Это я.
Еще раз здравствуйте.
И мы говорим про красоту. И вот эта известная фраза «красота спасет мир», но я ее люблю повторять в другом варианте, потому что красота есть производная любви. Так вот, любовь спасет мир.
Вот как замечательно, я как раз хотела сказать, а вот любовь – это потребность?
Да. Причем потребность в двух вещах – любить и быть любимым.
Ну вот потребность любить не очень осознается. Мне кажется, по крайней мере, сейчас. Все-таки потребность быть любимым гораздо больше сформулирована для каждого конкретного человека.
Словами.
Ну и желаниями тоже.
А вот посмотрите на поступки. Что делает человек, обыватель? Вот там женщина, она хочет себе завести детей для того, чтобы что? Чтобы их любить. А вот мужчина, он... После последнего развода сказал себе и поклялся: никогда больше не женюсь. И дальше там эпитеты разные идут, не будем их повторять. А потом он покупает себе собачку и любит ее. Вот это что? Это придурь? Это каприз? Потребность любить.
Но,
да, она такие формы принимает, уродливые. Ну что делать?
Ну почему уродливые? Далеко еще не самая уродливая форма.
Ну, вот, понимаете как, если просто об эмоциональном состоянии мы говорим, это одно, но если взять вот ту же формулировку психологов, что одна из потребностей человека есть потребность сопричастности, то
да,
любовь – это, собственно,
да.
и требует сопричастности. Какая может быть сопричастность с собачкой?
Да, к сожалению... Это теперь уже стало, ну, почти нормой, что ли, что собачка стала частью человеческого, не знаю как, отношений. Да. Но если как бы не удаляться в детали, да, это потребность такая же, как и потребность в священном, в святом, в возвышенном, в смысле, в красоте, в любви. Да, потребность в сопричастности... принадлежности к кому, да, принадлежности к семье, к социуму, к нации. Вот меня очень последние годы беспокоит, но мы с вами говорили на эту тему много, вопросы иммиграции, и я это вижу, насколько, как это сильно работает. Это работает в первом-втором поколениях. Люди испытывают такую мощную потребность принадлежать своим землякам, своему этносу, там, своей культуре. Огромной мощи эта потребность, неискоренимой ничем. В третьем поколении, да, уже там происходят процессы ассимиляции и интеграции в другую культуру. А вот первое, второе, вот они испытывают. Это мощнейшее. И вот это тоже потребность в принадлежности, принадлежать чему-то большему, чем я сам.
Но
потому что через это идет идентичность личности, и через это идет осмысление культуры, в том числе той же самой красоты и смысла. Понимаете, здесь тоже смысл.
Отсюда наша потребность принадлежать церкви?
В том числе, да, конечно. Причем не просто церкви, а общине. Для кого-то община не так важна, для кого-то очень важна. Но сама потребность общинности, она очень сильная.
Ну а что же в этом хорошего, когда потребность только в общинности, и церковь тут выступает в роли такого культурного пространства?
В том числе,
вы помните,
да.
Шмеман очень негативно в своих дневниках об этом писал, когда описывал вот эту картину, она действительно достаточно неприглядная, когда уже там второе поколение, да, а то и первое еще уехавшее когда-то собиралось, вот служба, вот дьячок выходит, оповещает всех там... перед причастием, вернее, о том, где будет следующее собрание, в каком высоком доме, и все расходятся, все угу. Там, Марья Петровна, Павел
да,
Васильевич,
да, да.
Будете, будьте
Но
любезны.
Это происходит и не только с русскими мигрантами. Если посмотреть, например, в каком-нибудь городе Европы, где собираются поляки, где костел.
Понятно.
Сразу понятно.
Это не применительно к нации, вообще ни к какой нации.
Или лучше сказать, ко всем применимо.
Или ко всем применимо, да.
И это неплохо. Другое дело, что нельзя свести веру личную вот к этой общинности. С этим я согласен. Нельзя свести религиозный запрос, запрос смысла к этой общинности. Кстати, он ему противоречит в некоторых смыслах, потому что общинность иногда навязывает идеологию, противоречащую вероучению. И мы у себя...
Сплошь
это
часто, и рядом.
Сплошь и рядом. Мы сталкиваемся с этим часто. Но, тем не менее, это неплохо. И это указывает еще раз на глубину вот этого психологического понимания человека, что это базовая потребность, она неистребима.
Знаете, это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо это, наверное, действительно потому, что это дает человеку новые возможности, это дает человеку не пропасть и не потеряться. Думаю, сейчас очень много можно сразу сходу привести.
Вы все о пользе.
Я практичный человек.
А я про чувства.
А я про чувства, а дальше про чувства.
Ему так хочется.
А дальше про чувства. А вот когда это переходит в даже не религиозный, там, религия это не очень хорошая штука в данном случае, наверное. А вот когда это вопрос веры, это уже другой вопрос. Потому что для человека в данном случае Бог, вера, богослужение, если тут оно предполагается, да, оно становится даже не десятым, а его может и вовсе не быть.
Мне кажется, что это... Ну, я не могу согласиться просто с Лёшиной позицией. Мне кажется, что просто это все очень индивидуально. Почему-то мы все время стремимся все обобщить. Mm-hmm. Мне кажется, что индивидуальный психологический, духовный опыт человека, он настолько важен для него. И люди все разные. Одному нужно чувствовать локоть, плечо рядом, тепло, вот, которое передается даже чисто физически. Другому хочется уединиться, хочется даже в храме найти какой-то уголок, где его никто не будет трогать, и он будет рядом с иконой стоять, смотреть на свечи, и это будет настраивать его на молитву. Сколько людей, столько вариантов. Почему мы все время хотим подогнать всех под какой-то единый?
А потому что
единый...
у нас есть некоторая презумпция соборности, коллективизма, которая и в нашем русском православии очень крепко сидит с самого начала. И идеология, которая возникла в дворянском сословии в XIX веке, вот это сословие, вот эта идеология общего дела, которую потом блестяще выразил и Толстой, и Фёдоров, Фёдоров.
Кого из них имеете в виду?
Это тот, который на другие планеты переселяет народ.
Фёдоров,
да. Вот это вот, это очень сильный, ну, Хомяков, конечно, с церковью, все. Вот это очень сильная идеология. Вот поэтому у нас такой перекос в общинность. Но мне нравится, что в современном православии, вот именно в том, которое выросло у нас в советское время, постсоветское, в современном, по крайней мере, в городе, ну, в основном, конечно, я говорю про Москву, хотя представляю себе еще какие-то города. Вот человек приходит в храм, его никто не знает. В деревне это невозможно. В деревне все всех знают. А в городе это возможно. Он приходит, и ему хочется побыть наедине с Богом. И ничего ему никто не нужен. Ему не нужно разговаривать, здрасте, до свидания. Всё. Он очень держится в стороне. Он не хочет, чтобы его кто-то к нему подходил и разговаривал. И он молится, и сидит, и там, медитирует, что-то он там про себя. Ну и, пожалуйста, никто не подходит. Так принято у нас в городе. Не вытаскивать человека за шкирку из его внутреннего вот этого, из этой внутренней пещерки. И наоборот, приходят люди, и пока до полилея они здороваются, общаются, новости рассказывают. Ну, в общем, понятно, известная такая. А вот, например, в эмиграции, будь то Хьюстон или Вена, или Болгария, или Польша, где бы ни собрались наши в храм русские, там невозможно уединиться, там не дадут тебе, ты сразу втягиваешься в эту общину, потому что общинка-то маленькая, и все друг друга знают.
То есть это смотря где, если это какой-нибудь большой город, там, скажем, Никольский собор Нью-Йорка, так там больше ощущение того, что ты в центральном московском храме. Там, собственно, те же самые прихожане, что
может
в центральных
быть,
московских
храмах. А вот в Никольском храме Вене невозможно укрыться, там все друг друга знают. Ну, и наверное, там вот эта вот общинность, она прям очень крепкая. Раньше этого не было, а сейчас, когда стало очень много людей... Вот, кстати говоря, феномен, который хотелось бы обсудить здесь, на Радио Вера, потому что храмы Европы ломятся от русских, просто выросли в 10 крат, я прежде всего по Вене сужу. Я помню, когда это был 91-й год, когда он был пустой, сейчас он обе ранние, поздние, обе полны.
А кто эти люди?
Это люди, приехавшие в 90-е и в нулевые годы со всего Советского Союза. Это совершенно новая волна, их очень много. И они очень активны. Многие из них просто там пришли впервые в церковь. Здесь в Союзе не ходили, там пришли. Но это другая тема немножко, да,
простите. Ну, это интересно, поговорить. Да.
Но если мы говорим о том, что у нас все-таки превалирует какой-то такой общий знаменатель... то
коллективизм,
не мешает ли этот общий знаменатель в результате осуществлять эти вот, удовлетворять эти духовные потребности каждого отдельного человека?
Может. Может мешать, если человек не обладает своей внутренней опорой, если человек внутренне не утвержден. Вот одна из потребностей личности, это как раз вот эта потребность быть, это потребность самоутвердиться, то есть ощутить себя, границы своего бытия, границы своей ответственности и ценность, это уже потребность в самоценности, ценность своего бытия. Без этого не может быть ни ответственности, ни покаяния, ничего. Вот пока человек не утвердится, его очень легко столкнуть, и очень легко им манипулировать, его можно унизить. Но человек, который знает, что он есть, и он есть достоинство божественное, уже ничего нельзя сделать.
Вы знаете, мне кажется, что вот потребность в этой самоценности сплошь и рядом, по крайней мере, у женщин сталкивается с такой коллизией, когда у человека существует потребность самореализации, и женщина считает, что ее самореализация, то есть вот это уходит ощущение собственной ценности как отдельной личности, а вся самореализация женщины сводится к тому, что она должна быть матерью. А если она не может по каким-то физическим особенностям?
Более того, если она не хочет.
Если она не хочет.
И вообще материнство – это дар, а не инстинкт. Дар. Кому-то он дан, а кому-то не дан.
Но в то же время женщину как-то вот это общее направление заставляет все время себя встраивать в это русло, что да. Если я не вижу смысла в рождении детей, я не самореализуюсь как да. Христианка, как личность.
Ну, про христианство совсем уж тут натяжка, потому что в христианстве нет такого понятия, что самореализация христианина в детях. Нет,
этого, а вот вы знаете, это мы с вами можем об этом говорить. Я знаю достаточное количество батюшек, которые об этом напрямую говорят своим прихожанкам. Женщина спасается чадородием, иди и рожай.
Да, но это только одна треть фразы апостола Павла. Надо дальше, всю ее читать, да, и надо читать ее в контексте, потому что там, впрочем, он говорит, впрочем, чадородием да спасется. Он говорит, женщина молчит в церкви, впрочем, чадородием да спасется при условии веры и благочестия. В конце там, я не дословно, а там что-то. Но даже не в этом дело, что сказал апостол Павел, потому что это впрочем, и это не главное, и там о женщинах он неоднократно говорит разные вещи, даже противоречивые вещи. Но дело не в этом, а дело в том, что среди заповедей Моисеевых, среди заповедей блаженства ничего про родительство нет вообще. Это вообще, так сказать, не тема спасения. Это не тема личности, не тема достоинства личностного. Есть у тебя дети или нет? Это такая природная
особенность. Ветхий Завет-то все-таки он не совсем о спасении. Там немножко другое...
Но и про детей там ничего нету. В заповедях нету. То есть это как раз не про нравственность, это не про спасение, это не про дух.
Но, с другой стороны, если человек готов любить собачку, то гораздо более естественно любить все-таки собственных детей.
Да. Но, понимаете, это, во-первых, еще раз скажу, это дар. И потом надо иметь в себе такую щедрость в душе, чтобы решиться на рождение детей. Собачку любить легче.
Ну, легче – это не всегда и не все хотят легче. Многие хотят качественней.
К сожалению, чем дальше, тем больше.
Ну, а как же тогда вот эта потребность в счастье? Как ее удовлетворять человеку?
Ну, кургузы какой-то такой у них счастье с собачкой. Ну, им кажется, что так и хорошо, так и проживу.
Но ведь людей, которые счастливы в своем материнстве или отцовстве тоже не так много. Скорее, люди, которые, у которых того, дети, они скорее будут говорить о проблемах.
Да, более того, я вам скажу, что это не принято так говорить, потому что это социально неодобряемо и религиозно осуждаемо. Но очень многие женщины говорят о том, что они ненавидят своих детей. Не в том смысле, что вот конкретных личностей, там, Мишу, Ваню, Олю, Машу. Нет, они их любят. Но вообще вот это вот все вот то материнство свое они ненавидят.
Вы знаете, ведь, может быть, еще...
Женщина говорит, если бы я знала, что это такое, никогда бы не согласилась.
Может... А потом еще второго рожает.
Может быть, все дело в том, что мы как-то очень маленькими отрезками себя осознаем. Просто да. Когда чем старше становишься, чем больше у тебя перед глазами траектории твоего движения, очень многие вещи становятся понятны.
Конечно.
Скажем, в подростковом возрасте очень многие, и я помню, и я сама тоже настолько бунтовала против своих родителей, что было чувство близкое к ненависти. До такой степени хотелось от них освободиться.
И это для подростка нормально?
И только когда я уже была в зрелом возрасте, родители были преклонных лет, я поняла, что такое любовь, и какова была их любовь ко мне тогда, когда мне казалось, что они меня просто об колено ломают.
Да.
И насколько я люблю их, несмотря на все эти юношеские эмоции.
Да просто ребенок, в том числе и подросток, не может по-настоящему любить родителей, он еще не умеет этого делать. Кстати говоря, как и молодая мать, у которой, может быть, уже трое детей, но она не научилась еще любить детей, потому что она настолько погружена в стихию материнства, эта стихия очень сильная, и, по сути дела, надо честно сказать, что с момента первой беременности и до того момента, когда младший ребенок заканчивает школу, вот сколько это займет лет? 20-30 жизни женщины, самых ярких, самых сильных, самых здоровых в ее жизни, она не в состоянии адекватно оценить тех событий, которые с ней произошли.
Ну, не знаю, как
она
сейчас...
Она в этом потоке, в густом замешанном потоке своего материнства, хозяйства, супружества, всего просто головы поднять не может, чтобы увидеть и по достоинству оценить. Да, надо ждать, когда это все пройдет.
Именно поэтому у нас сейчас граница рождения первого ребенка в больших городах смещается...
Это немножко... Да, вы правы, но тут еще много других факторов, потому что мы вообще растянули детство. Вообще цивилизация любая, она растягивает детство, потому что требования к взрослому ребенку все увеличиваются и увеличиваются. Ну, посмотрите, там, например, с кавказскими народами, там все просто. Мальчик вырос, 14 лет, может жениться, кинжал у него на поясе, автомат Калашникова у него спрятан под кроватью, все, он взрослый.
Это средневековье, это такое средневековое понятие. А у нас, видите, у нас современные дети...
А у нас
дети,
цивилизация,
у нас цивилизация, современные дети, что в России, что в Москве, что в Нью-Йорке, что там в Париже, они очень быстро становятся относительно взрослыми до какой-то границы.
Физиологически, да.
И не только физиологически.
А психологически нет.
Тут психологически нет, но они очень быстро достигают определенной планки, которая такая лук-зрелость, достаточно взрослая.
Ну, социализация.
Да, социализация.
Да,
вот, да. Они, у них навыки уже развиты. И вот они как на плато выходят и движутся по этому плато долгие-долгие годы.
Но посмотрите, что от них ждет социум. Ждет, чтобы, во-первых, они приобрели самостоятельность, профессиональную реализацию, образовательный некоторый уже, так сказать, набор, и только потом за ними признают право создавать семью, потому что это очень ответственно, рожать детей, потому что это очень ответственно, занимать какой-то важный пост, потому что это очень ответственно. И в результате вот этого растяжения детства, возраст зрелости, он все вырастает и вырастает. А женщине в этой ситуации труднее всех, потому что она созревает раньше. Ее-то начало, 14-15 лет, она уже мамой может стать и родить очень здорового ребенка, потому что у нее все пока в порядке. В 14-15 лет. А в 22 у нее уже все не в порядке современной городской женщины. К сожалению.
Ну, если сейчас... она в 15 родит здорового ребенка, то. К 30. У меня есть такой пример.
Нет,
среди
просто
моих друзей.
Это свидетельство гинеколога. Они говорят, чем раньше рождение первого ребенка, тем здоровее и мама, и ребенок.
Нас...
А потом набираются разные всякие проблемы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии.
Мы говорим о потребностях.
Да, мы немножечко сместились в такие уже нюансы чисто физиологические. Да. А я просто хотела напомнить, что, скажем, вот чему учили нас наши мамы? Вот мое поколение, там, рожденных в конце 50-х годов. Мне мама говорила, как только ты родишь ребенка, твоя свобода закончится навсегда. Она не говорила, что когда он вырастет, она говорила навсегда.
Да.
Ты никогда не будешь свободна уже, пока он жив.
Да. И что слышит в этом девочка, в этом послании материнском? Не рожай.
Но ведь...
И с этим выросло несколько поколений. Оскомина от неудачного супружества и материнства или болезненного, проблемного супружества и материнства передается на три поколения дальше девочкам. И девочки вырастают и говорят, о, нет, я, пожалуй, не буду.
Но ведь лучше, наверное, все-таки понимать, на что ты идешь, понимать меру ответственности, да, чем просто как-то вот в порыве эмоций забеременеть, потом в том же порыве эмоций родить, и потом как раз проходить все эти этапы отрицания, неприятия.
Да.
Там.
Да, Марин, но с другой стороны, мы видим сегодня огромную часть молодых, фертильных, то есть способных рожать мужчин и женщин, которые говорят, а мы еще не готовы, и у них дети по плану, то есть они вот ждут, потом они там обследуются, потом они там какие-то процедуры готовятся, да, причем очень смешно, как готовятся некоторые, это мне как священнику очень смешно, когда приходит там уже во втором браке за 40 лет оба и говорит, вот мы хотим приготовить, нам сказали на 3 раза причаститься.
Да. Это не бросать, не бросать пить, курить.
К зачатию. Да. Это само собой. Здоровый образ жизни, да, это обязательно. Но к зачатию нужно 3 раза причаститься. Однажды был очень смешной случай, когда прихожан сказала, батюшка, в чем она с мужем пришла, со вторым мужем, батюшка, благословите на зачатие. Я опешил совершенно, я был в шоке, но тут как бы юмор подсказал мне. Я говорю, как? А он же не крещен еще. И они тоже остановились. И он говорит, я подумаю. И потом крестился. Это было очень красиво, и, слава богу, у них все хорошо. Вот. Но вот вам, пожалуйста, отношение к здоровому образу жизни и к планированию детей. Многие считают, что это такое дьявольское что-то. Нет. Лучше пусть дети будут случайностью, чем планируемые. Нет. В этом есть что-то циничное, может быть, именно вот такое животное, планируемые дети. Ну, вот это другая крайность. Одна эмоциональная, другая прагматическая такая. Дети по заказу. Или как? По решению.
Но,
я не знаю, что лучше.
Но это же все равно не отменяет любовь. Нет, не отменяет причастность или непричастность.
Нет, конечно.
Но бывают же такие ситуации, когда человек, ну, как бы в своих этих... в движении к удовлетворению потребностей запутывается.
Да.
Скажем, мы знаем, что зависимость плохо, от зависимости лечат. Но ведь зависимость – это как раз причастность или нет?
Зависимость – это иллюзия сопричастности. Это имитация сопричастности, потому что в зависимости есть ощущение близости, но нет ощущения доверия. Потому что в зависимости больно всегда. Мы друг другу причиняем боль. Неразумно. Потому что мы просто слепы. Зависимость – такая слепая привязанность. И в ней нет доверия. И в ней нет знания друг друга. Мы по неосторожности, как словно в посудной лавке, живем друг с другом, причиняя друг другу боль. Поэтому в зависимости любить-то хочется, но тяжело. А когда осознанное отношения построены осознанно и с уважением и с границами, когда союз этот, ну, и продуманный, и осознанный, и построенный на любви, тогда я с доверием отношусь к партнеру, и я знаю, что партнер уважает меня, уважает мои особенности и мои ограничения.
То есть мы можем сохранить свою независимость только если человек или люди, которые рядом с нами, согласны нам в этом помогать, я так понимаю.
Нет, в первую очередь мы можем сохранить свою независимость, если мы умеем ее защищать и показать другим, где границы моей независимости, потому что границы строю я. мне их никто выстроить не может, потому что никто не знает. Ну, простая вещь. А, допустим, я вас приглашаю в ресторан, и вы говорите, нет, вот в индийскую кухню я не пойду. А другая женщина в вашем месте скажет, ой, куда скажешь, я везде пойду, хотя она, может, очень боится или не любит индийскую кухню, или, наоборот, там, японскую кухню. То есть неумение отказать. Неумение границ. И я потащу свою девушку в ресторан, а хотя она не любит, но я этого не знаю, а она стесняется сказать. Вот неумение заявить о своих границах, о своих особенностях, своих ограничениях не ведет к уважению и не ведет к деликатности и к пониманию.
Но ведь любовь, насколько я понимаю, подразумевает все-таки, что ты хочешь прежде всего, чтобы было хорошо тому, кого ты любишь. То есть ты как бы... Вот как это совместить?
Нет, если
любовь это отдавать.
Нет, любовь это баланс давать и брать. Но если я скрываю свои потребности, либо чтобы угодить своему партнеру, то тем самым я испытываю напряжение и насилие над собой. И рано или поздно я это насилие не смогу больше скрывать, и я ему брошу в лицо. Какой же ты вот там меня там вот не уважал, ты меня потащил туда, а я этого не хотела. Ты там вот там путешествие, я этого не хотела, ты вот там меня знакомила, а я этого не хотела. А теперь мне надоело терпеть твое насилие, все, прощай, я ухожу. А партнер говорит, как? А я ничего не знала, почему ты мне раньше не говорила ничего? Ты сам должен был догадаться, если любишь. Вот эта игра в партизанов, она не приводит никогда к любви. Это не любовь. Влюблённость, да, может быть, она иногда бывает слепой.
Но тогда, а что такое любовь, если всё, что мы можем о ней себе вообразить, оказывается иллюзией?
Любовь – это знание друг друга, уважение друг к другу, внимание друг к другу, ответственность и забота.
А
это не я сказал, это сказал Эрих Фромм в его знаменитой и много раз по-русски переиздаваемой книге, уже, по-моему, 6 переизданий, «Искусство любить». Заметьте, не любви, а искусство любить.
А все эти восторги и гормоны – это исключительно влюблённость.
Почему? Нет. Но это инструменты, физиологические инструменты. Взрослые тоже умеют включать гормоны. Что такое возбуждение? Включение гормонов. Но я их включаю тогда, когда хочу. Вот юноши этого не умеют, а я умею.
Ну, у кого-то юность длится по 50 лет, а у кого-то это вдруг наступает в 60, и все, и там
нет.
40-летний брак трещит
по швам. Нет, это иллюзия, нет. Нет, юность в свое время проходит, и ну, физиологически ее невозможно
имитировать. Знаю примеры такие.
Понимаете, да, смешно смотреть на седобородых
профессоров.
Мужчин, которые начинают играть в мальчиков, так же, как и на женщин в 70 лет, которые одевают розовые бантики и кроссовочки.
Но им-то не смешно в данный момент.
Но они... это же все равно имитация.
Они...
Это неплохо, но это не юность.
Нельзя ли это так объяснить, как вот какое-то немножечко запутавшееся представление о том, что твоя потребность быть? Я имею в виду вот пресловутый кризис среднего возраста у мужчин, когда они...
Почему только у мужчин?
Ну, обычно картинка такая, что мужчина, осуществив вот полный план в своей семье...
Сын, дом, дерево.
Да, в таком уже зрелом возрасте вдруг пугается следующего этапа, то есть вхождение в новый этап зрелости, преклонных лет, угу. И нахождение там себя и красоты своего существования.
Угу.
Он кидается в свою юность, цепляясь за юную спутницу, в надежде, что она вернет ему вот ощущение бытия, как вот он его себе представляет.
Да, но это иллюзия, конечно. Конечно, иллюзия, потому что, во-первых, нельзя вернуть ни юность, ни молодость, а во-вторых, кризис среднего возраста заключается в том, чтобы завершить первую половину жизни с ее интенсивной, эмоциональной и такой вот экспансией в жизнь и перейти в другую половину жизни, в которой будет глубина и смысл, и красота, и сила там будет именно в опыте и в мудрости, а не в аффекте. И многие не понимают, поэтому боятся этого кризиса и стремятся из кризиса увильнуть и убежать обратно в юность. Не получится. Это обман.
Спасибо за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Прощаемся с вами. И мы, я Алексей Пичугин.
До свидания.
И Марина Борисова.
Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».